«Машина! Бежим к машине!» Девчонка уже бросилась прочь, волоча за собой Гирнака. Они мчались по булыжной мостовой в сторону лимузина. Это было даже интереснее ацтекской игры в мяч. Мне только попкорна не хватало.
«И что же?»
Натаниэль пылал праведным гневом. «Ты велел мне убить ее, если она нарушит условия вашего соглашения».
«Да, например, попытается сбежать, что она как раз и делает. Быстрее! А не то исцеляющее пламя!»
Я весело ухмыльнулся. «Но соглашение-то расторгнуто и недействительно. Ты сам его нарушил не далее, как пару минут назад. И притом довольно подлым образом, не могу не отметить. Так что она его нарушить уже не может, не правда ли? Знаешь, если положить этот посох на землю, тебе будет гораздо удобнее рвать на себе волосы».
«Ах ты! Я отменяю все предыдущие приказы и отдаю новый, который ты не сможешь вывернуть наизнанку. Не дай ему уехать в этой машине».
«Ну, ладно. Ничего не поделаешь. Надо повиноваться». Я не спеша спрыгнул со столбика и, не торопясь, ринулся в погоню. Все то время, пока Натаниэль разорялся, мы с ним наблюдали, как наши приятели со всех ног мчатся по мостовой. Девчонка бежала впереди. Теперь она поравнялась с лимузином и распахнула дверцу водителя, явно намереваясь заставить его увезти их отсюда. Шофер, который все это время не проявлял ни малейшего интереса к происходящему, продолжал сидеть, глядя перед собой. Кити принялась орать на него, выкрикивая какие-то приказы. Потом дернула за плечо. Шофер покачнулся и свалился на бок, прямо на ошеломленную девушку, а потом рухнул ничком на мостовую. Одна его рука бессильно откинулась в сторону. На пару секунд все мы прекратили делать то, что делали. Девушка замерла, вероятно, удивляясь собственной силе. Я размышлял об уникальной профессиональной чести британского труженика старого закала. И даже мой хозяин ненадолго прекратил исходить пеной от удивления. Потом все подошли поближе. «Сюрприз!» Из машины вынырнула улыбающаяся физиономия. Точнее, не улыбающаяся, а ухмыляющаяся. Черепа ведь, как известно, улыбаться не могут. И, тем не менее, от него исходила некая необузданная веселость, которая ужасно не вязалась с жидкими белыми волосами, перемазанными речным илом с раскисшими черными тряпками, свисающих с костей, и с гнилостной кладбищенской вонью, которую донес до нас утренний ветерок. «Это я!» Красноречив, как всегда. Гремя костями, Африт Гонорий со злорадным воплем вскочил на капот машины, подбоченясь, сверкая торчащими бедренными костями, склонив на бок череп. И оттуда, озаренный светом восходящего солнца, по очереди смерил взглядом всех нас. Китти. На несколько секунд Китти забыла о том, что стоит на булыжной мостовой и дышит утренним воздухом. Она перенеслась обратно, под землю, в темный склеп, где смерть дышала ей в лицо, и один за другим гибли ее друзья. Тот же ужас, та же беспомощность. Китти ощутила, как ее сила и решимость рассыпались прахом, словно сгоревшая бумага. У нее перехватило дыхание. Потом она рассердилась на демона Бартимеуса. Теперь стало ясно, что его заявление, будто он уничтожил скелет, было очередной ложью. Потом Китти подумала о Якобе, который стоял и дрожал рядом с ней. Из-за нее он теперь погибнет. Китти знала это совершенно точно и ненавидела себя за это. Скелет лишился большей части своей одежды, а то, что осталось, висело бесформенными клочьями на желтовато-белых костях. Золотая маска куда-то делась, багровые огоньки горели теперь в темных глазницах черепа. Сквозь ребра и останки сюртука просвечивало солнце. От брюк ничего не осталось, туфли тоже исчезли. Однако энергии у скелета не убыло. Он прыгал с ноги на ногу с жутковатым порывистым проворством. «Ну, разве не чудесно?» —
Веселый голос, исходящий из шатающихся зубов,